Глава 36. Урс набирал воду в цистерне и, вытягивая на бечевке сдвоенные амфоры, в полголоса напевал странно звучавшую лигийскую песню, да поглядывал с нежностью на Лигию и Вениции, чьи фигуры белели среди кипарисов в саду Лина, как две статуи. Ни одно дуновение ветра не колебало их одежды. Спускались сумерки, обволакивая все золотистой и фиолетовой мглой, а они, среди вечернего покоя, держась за руки, вели тихую беседу. «Не может ли приключиться с тобой беда, Марк, из-за того, что ты уехал из Анции без ведома императора?» — спросил Лигий. «Нет, дорогая», — отвечал Вениций. «Император объявил, что на 2 дня уединится с Терпносом и будет сочинять новые песни. Он это часто делает, и тогда ни о чем не хочет знать и ничего не помнит. Да что мне император, если я рядом с тобою и смотрю на тебя? Слишком я истосковался по тебе. В последние ночи и сна не стал. Лишь сомкну глаза от усталости, как вдруг пробуждаюсь с чувством, что над тобою нависла опасность. А то снится, будто украли моих лошадей, которых я разместил по дороге, чтобы ездить из Анции в Рим, и на которых примчался быстрее любого императорского гонца. Просто не мог дольше выдержать без тебя. Я слишком люблю тебя, дорогая, бесценная моя. Я знала, что ты приедешь. Урс уже 2 раза ходил по моей просьбе в Карины, спрашивал о тебе в твоем доме. Лин надо мною смеялся, и Урс тоже. Действительно, было видно, что она его ждала. Вместо обычной темной одежды на ней была легкая белая стола, из красивых складок которой ее руки и прелестная головка выглядывали, как первоцветы, распустившиеся в снегу. Несколько розовых анемонов украшали ее волосы. Вениций прижался губами к ее руке. Потом они уселись рядом на каменную скамью среди дикого винограда и стали смотреть на закат, последние лучи которого отражались в их зрачках. Очарование тихого вечера овладевало их сердцами. «Как тут тихо! Как мир прекрасен!» — негромко говорил Вениций. «И ночь, кажется, будет необыкновенно ясной. Я чувствую себя счастливым, как никогда в жизни. Скажи ты мне, Лигия, что же это такое? Я никогда даже не допускал, что возможна такая любовь. Я думал, бывает только огонь в крови, да страстные желания. И только теперь вижу, что можно любить каждую каплю крови, каждым дыханием своим, и вместе с тем ощущать такой безграничный, такой сладостный покой, словно душу твою убаюкали сон и смерть. Это для меня вновь. Гляжу на покой деревьев, и чудится, он проникает в меня. Только теперь я понимаю, что может быть счастье, о котором люди до сих пор не знали. Только теперь понимаю, почему и ты, и Помпония Грицина всегда так безмятежны. О да, это дает вам Христос. А она, прижавшись лицом к его плечу, сказала: «Марк, дорогой мой». И слова замерли на ее устах. От радости, благодарности и сознания того, что теперь, наконец-то, ей дозволено любить, у нее перехватило горло, и глаза наполнились слезами. Обняв ее стройный стан, Вениций слегка привлек ее к себе. «Да будет благословенна та минута, Лигия», — сказал он, — «когда я впервые услышал его имя». Немного помолчав, он снова заговорил тихим, взволнованным голосом. «Ты будешь душою моей души, будешь самым дорогим для меня существом. Сердца наши всегда будут биться заодно. Единой будет молитва наша и благодарность Христу. О, дорогая моя, вместе жить, вместе чтить сладостного Бога и знать, что когда придет смерть, глаза наши опять откроются, как после блаженного сна, для нового света. Можно ли вообразить что-либо прекрасней? И я только дивлюсь тому, что раньше этого не понял. А знаешь, что мне сейчас кажется? Что этому учению никто не сумеет противостоять. Лет через 200 или 300 его примет весь мир. Люди забудут про Юпитера, и не станет других богов, кроме Христа, и других храмов, кроме христианских. Но кто же не захочет собственного счастья? Ах да, я ведь слышал беседу Павла с Петронием. И знаешь, что Петроний сказал под конец? Это не для меня. Но ничего больше он возразить не мог.
Повтори мне слова Павла, попросила Лигия.